С новостями часа вас познакомил Ярослав Шимов. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Оппозиционные «Правое дело» и «Солидарность» требуют отставки мэра Москвы Юрия Лужкова. Судебные слушания по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева переходят в очередную стадию. Жители Нижегородской и Владимирской областей протестуют против строительства новой АЭС. Вот такие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Это главная тема этого часа. Две оппозиционные силы, партия «Правое дело» и движение «Солидарность», начали сбор подписей под обращением к президенту России с требованием отправить в отставку мэра Москвы Юрия Лужкова. По мнению авторов обращения, за те 17 лет, в течение которых Лужков занимает пост мэра Москвы, российская столица превратилась в чрезвычайно дорогой, некомфортный и даже опасный для проживания город с коррумпированным чиновничеством. Над этой темой сегодня работала моя коллега Лиля Пальвелева.
Глава московского стройкомплекса Владимир Ресин, который сейчас исполняет обязанности мэра Москвы, на вчерашней пресс-конференции признался, что по долгу службы ознакомился с нашумевшим независимым экспертным докладом Бориса Немцова «Лужков. Итоги». Далее цитата по Интерфаксу. «Честно скажу, прочитал без удовольствия. Самое мягкое слово, которое могу подобрать, это клевета. Там есть целый ряд вопросов, которые заслуживают разбирательства в соответствующих органах», – подчеркнул Ресин. Вряд ли здесь имелось в виду, что следует разобраться со злоупотреблениями, о которых пишет Немцов, скорее с автором и в суде. Между тем, возглавляющий движение «Солидарность» Немцов и его единомышленники активно раздают населению у станции метро доклад, отпечатанный в виде брошюры тиражом 200 тысяч экземпляров. Судя по словам Бориса Немцова, большая часть уже у адресатов.
Роздано 150 тысяч докладов. Мы действительно требуем немедленной отставки Лужкова, и мы также требуем предания его суду по статьям о коррупции. Дальше вопрос, а зачем вы это делаете? Придет такой еще голодный коррупционер, который не нажрался, который в списке Forbes с женой своей не состоит, и будет также грабить. Может, уже вот этого объевшегося оставить, чтобы, по крайней мере, еще больше не воровали? Мой ответ – это не так. Представьте себе на секундочку, что после статьи Медведева «Россия вперед», представьте себе, что там написано то, во что не просто Медведев верит, а что он хочет сделать. Представьте себе, что Лужкова освободили от занимаемой должности и возбудили по статьям о коррупции уголовное дело. Как вы думаете, в каком состоянии будет миллионная армия чиновников российских, узнав об этом, если особенно арест будет в прямом эфире? Мне звонили предприниматели и говорят: «А что ты добиваешься? Зачем ты это хочешь сделать?» Я им говорю: «Смотрите, будет возбуждено уголовное дело. Как вы считаете, вам легче работать будет после этого? Неважно, где вы живете, на Камчатке, в Калининграде, в Сочи. Неужели вы не понимаете, что вот эта взорвавшаяся, обнаглевшая, хамская бригада, по крайней мере, на какое-то время будет вести себя более прилично?» Вот есть обращение господину Бастрыкину, который возглавляет Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации. Все, кто желают, могут подписать это обращение. Оно на 7 страницах, свидетельствующих о коррупции во время правления Лужкова.
Сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман, имея в виду Лужкова и его команду, подчеркивает.
Их назначают. Соответственно, мы не можем их выбрать, мы не можем как бы повлиять на то, чтобы были другие, в том смысле, вот нормальной демократической процедуре, да? Но мы можем, а значит, обязаны говорить. У нас в концлагере есть последняя свобода, которую нельзя отнять у человека. Это свобода отношения к происходящему. И вот если люди не высказывают свои отношения к происходящему, тогда они заслуживают своей участи. Если высказывают, это совершенно другое. Сегодня начал работать сайт «Нетлужкова.ру». Там проект письма президенту, который я прошу всех, кто с этим согласен, подписать. Я надеюсь, что вот в этом благом деле, в борьбе с вот этой какой-то безумной коррупцией, которую развел Юрий Михайлович Лужков, мы все будем вместе. Что касается того, что мы к нему привыкли, мы, конечно, к нему привыкли. В свое время мы привыкли к Брежневу. Не стало Брежнева, страна не стала хуже, страна стала лучше.
За комментариями обратимся к известному политологу Дмитрию Орешкину. Как вы полагаете, почему именно сейчас две оппозиционные силы, которые давно критиковали Лужкова, но именно сейчас добиваются его отставки?
Во-первых, кризис. То есть людям надоедает слушать сказки о том, как мы крепчаем и поднимаемся с колен, в то время как они понимают, что цены растут, а зарплаты, если и выплачиваются, то не увеличиваются. Соответственно, некоторый негативизм накапливается. Вторая составляющая, понятно, это выборы, значит, самое время заниматься критикой.
Мы должны уточнить, что это выборы в Мосгордуму, а не выборы мэра.
Понятно, но ведь все же понимают, что выбирать будут Лужковскую партию «Единая Россия». Но самое важное даже не в этом. Самое важное в том, что есть фундаментальное противоречие, которое долго скрывалось, и вот сейчас понемножку выползает на поверхность. Все понимают, что есть закон, и все понимают, что закон не соблюдается, а жизнь регулируется по понятиям, в том числе и по поводу выборов в Московскую городскую думу. Понятия выглядят примерно так. Кремль дает Лужкову и его команде ярлык на княжение, позволяет ему формировать такую думу, которая Лужкова устраивает, а взамен Лужков делегирует Кремлю необходимую долю лояльности на федеральных выборах, обеспечивает правильные результаты, контролирует ситуацию, ну и выполняет те довольно скромные обязанности, которые по неформальным договоренностям, по понятиям он должен выполнять перед Кремлем.
Правильно ли я вас поняла, что этот ярлык на княжение очень прочный?
Прочный, но он, к сожалению, опирается не на закон. И вот здесь-то как раз на фоне кризиса самое время задать очень простой вопрос. Есть закон о выборах. Там есть один пункт, который однозначно показывает, что все кандидаты должны представить декларацию об имуществе, в том числе с указанием имущества, принадлежащего кандидату, на основе совместной собственности. Юрий Михайлович Лужков представляет очень интересную декларацию. Он владеет домом в Калужской области. Из прежних деклараций мы знаем, что площадь этого дома около 76 квадратных метров, тремя участками земли, довольно большими участками. И плюс к этому он владеет автомобилем «Козел» образца 1969 года с прицепом. Больше у него собственности нет, в том числе совместной. В то же время ряд трудящихся в курсе, что, скажем, у госпожи Батуриной есть дома в Лондоне. Причем некоторые злые языки утверждают, что по размеру эта собственность сопоставима с Букингемским дворцом. Не знаю, меня тогда не приглашали. Но дом в Лондоне – это естественная историческая данность. Если она принадлежит госпоже Батуриной, то по праву совместной собственности, она же, часть этой собственности, принадлежит и Юрию Михайловичу Лужкову. Спрашивается, почему наш уважаемый мэр забыл указать такую пустяковину в своей декларации об имуществе.
Можно не сомневаться, в преддверии выборов в Мосгордуму столичные власти еще не раз столкнутся с новыми сюрпризами. В частности, в «Солидарности» уже изготовили подарочные полиэтиленовые пакеты с надписью «Старика Батурина на нары». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы» в Москве 18.15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева заявляют, что на втором процессе по делу бывших руководителей ЮКОСа прокуратура не представила суду реальных доказательств обвинения. Подробнее об этом сразу после краткой сводки новостей. Видные европейские общественные деятели предостерегают от создания новой Берлинской стены в связи с ситуацией вокруг Абхазии и Южной Осетии. Среди подписавших обращение, опубликованное в четырех европейских газетах, бывший президент Чехии Вацлав Гавел, депутат Европарламента Даниэль Кон-Биндит и французские философы Андре Глюксман и Бернар-Анри Леви. В столице Гондураса Тегусигальпе правительственные войска окружили посольство Бразилии, где находится свергнутый президент Гондураса Мануэль Селая, который вчера тайно вернулся в страну. В окрестностях Тегерана сегодня потерпел крушение иранский военно-транспортный самолет, участвовавший в армейском параде. Погибли 7 человек. Министр обороны России Анатолий Сердюков назначил служебное разбирательство в связи с публикациями в СМИ, касающимися командующего воздушно-десантными войсками Владимира Шаманова. Накануне появились сообщения о том, что Шаманов направил спецназ ВДВ на принадлежавший его зятю завод, где проводилось следствие. Композитор Леонид Десятников назначен новым музыкальным руководителем Большого театра. Как всегда в это время напомню, что все последние новости Радио Свобода и тексты всех программ и многое-многое другое всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и, конечно же, слушайте Радио Свобода. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей западной печати. Вместе со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, давайте начнем, как всегда, с самых первополосных тем и в американских, и в европейских газетах.
Часть публикаций сегодня на первых полосах связана с открывающейся завтра в рамках 64-й сессии Генассамблеи ООН общеполитической дискуссии с участием глав государств и правительств, а также министров иностранных дел. Этому, в частности, посвящает свою большую статью «Новые голоса и новый настрой ООН» сегодняшняя International Herald Tribune. В центре внимания новый американский посол в ООН, госпожа Сьюзен Райс, и ее размышления о том, что проблемы безопасности современного мира неразрывно связаны между собой. Австрийская депресса пишет об американском президенте Обаме, которому предстоит в среду выступить с речью о международном сотрудничестве, в четверг вести заседание Совета Безопасности по разоружению, а кроме того, он умудрился встретиться с израильским премьер-министром Бениамином Нетаньяху и палестинским президентом Махмудом Аббасом. Ему предстоит встреча в Питтсбурге с Медведевым и Худзинтау. А вот пожмет ли он руку президенту Ирана Махмуду Ахмадинеджаду, пишет International Herald Tribune, это еще вопрос, ведь Ахмадинеджад выступил недавно с оскорбительными и нелепыми эскападами по поводу Холокоста. Президент США не должен встречаться с недружественными лидерами, развивает эту тему Итальянская Республика. С Каддафи лишь рукопожатие, избегать как чумы встреч с Ахмадинеджадом, не улыбаться при встрече с Чавесом, если возможно, избежать объятий и поцелуев с Медведевым. Британская Independent считает, что Барак Обама пытается извлечь реальную пользу из Генеральной Ассамблеи ООН, и это делает ему честь. В отличие от своего предшественника Джорджа Буша, пишет Independent, который, как казалось, предпочел бы, чтобы штаб-квартира ООН в Манхэттене исчезла с американских берегов, Обама рассматривает заседание ООН как форум, направленный на решение самых трудных проблем современности. Это серьезный прорыв.
Кроме этой темы, что еще привлекло ваше внимание? Может быть, что-то связанное с Россией?
Да, вот в Financial Times сегодня целая страница отведена, так сказать, русской теме. Заголовок «Проблема 2012». Это о президентских выборах в России и о том, кто на них будет кандидатом. Медведев или Путин? Financial Times полагает, что нынешний период в политической жизни России является решающим. Это связано с тем, что исход выборов будет определяться не голосованием, а тем, на ком остановится свой выбор Кремль в качестве преемника нынешнего президента. Газета приводит множество, по ее мнению, признаков того, что между Медведевым и Путиным существует сейчас серьезное разногласие по многим вопросам, а их действия не всегда синхронизированы. В той же Financial Times приводится суждение сотрудника центра Никсона в Вашингтоне Дмитрия Саймса. Цитата. «Медведеву следует помнить, что его электорат состоит из одного человека, и этим человеком является Путин». Газета пишет еще вот о чем. После 8 лет пребывания Путина у власти большинство правительственных чиновников, занимающих до сих пор важнейшие посты, являются его назначенцами, в то время как Медведев почти не продвигает близких ему людей.
Владимир, спасибо. С некоторыми интересными публикациями в сегодняшних западных газетах нас познакомил Владимир Тольц. Мы продолжаем «Время свободы». Российская прокуратура не представила суду никаких документальных свидетельств, подтверждающих обвинения бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в хищении 350 миллионов тонн нефти, присвоении акций, принадлежащих государству, и легализации преступно нажитых средств. К такому выводу пришли адвокаты опальных бизнесменов на сегодняшней пресс-конференции в Москве, на которой побывала и корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Государственные обвинители представили суду документы, которые не только не подтверждают обвинения, предъявленные Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, но и полностью их опровергают, заявили адвокаты подсудимых бизнесменов. За время представления так называемых письменных доказательств прокуроры так и не привели ни одного свидетельства, которое указывало бы на то, что нефть или средства, вырученные от ее продажи, вообще когда-либо похищались. Никто и никогда не заявлял о пропаже, тем более о хищении нефти, указанной в обвинении, констатирует защита. Говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
5 месяцев солировала сторона обвинения, не доказали они ничего, что, в общем, собирались как бы доказать, а зато они опровергли свое собственное обвинение вполне успешно. Короткий, но емкий при этом диагноз этому полугодию поставил сам Михаил Ходорковский. 1.5 года и ничего по делу. Читали обвинения, мы спрашивали, а где прохищение нефти? Ответ: не скажем. Потом 5 месяцев читали документы, которые называют доказательством. Мы спрашивали, где прохищение нефти. Ответ: не скажем.
Помимо прочего, по утверждению адвокатов, государственные обвинители, участвующие в процессе по новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, игнорируют принцип состязательности сторон, о чем свидетельствуют их высказывания в ходе слушаний, говорит Вадим Клювгант.
По поводу тоже состязательности и равноправия сторон и прав стороны защиты. Ходорковский говорит прокурор Ибрагимова: ваше мнение здесь никого не волнует. Это говорится в судебном заседании. Лебедев, говорит она же, все бесполезно. Что запланировали мы, то и сделаем. Прокурор Лахтин несколько раз такое обвинение дополнительное предъявил Ходорковский. Очень знаковое, на самом деле. Ходорковский игнорирует доводы следствия, которые содержатся в обвинении и в обвинительном заключении. Понимаете, он смеет рот открывать и не соглашаться с тем, что там наврали в 200 томах. И еще одно из этой же серии. Доказательства, которые мы, они говорят, приводим суду, они полностью соответствуют обвинительному заключению. То есть такая, понимаете, фрейдовская проговорочка. Сначала мы создали обвинение, а потом мы вам, суд, принесли доказательства, которые этому обвинению соответствуют. Не обвинение соответствует объективным доказательствам, которые они искали и нашли, а доказательства, которые мы принесли, соответствуют обвинению. И все, и хватит. А те, которые не соответствуют, они говорят: а мы их вам не покажем.
28 сентября в Хамовническом суде Москвы начнется допрос свидетелей обвинения. Прокуратурой заявлено 250 фамилий. Адвокаты надеются увидеть их в суде, услышать показания, данные под присягой, а не выборочное чтение по бумажкам давнишних показаний, полученных в следственных кабинетах. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». Сегодня истек месяц, который отвел глава МВД России Рашид Нургалиев своим подчиненным на принятие неотложных мер для искоренения коррупции в милицейских рядах. В конце августа, выступая на заседании оперативного штаба ведомства в Казани, министр говорил о причинах и последствиях коррупции в милиции. В этой связи упомянул и теракт 17 августа в городском отделе милиции в Назрани. Тогда погибли 24 человека, более 250 пострадали. Насколько результативными были срочные меры против милицейской коррупции, на которых так настаивал глава МВД? Этим вопросом задалась корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
В связи с терактом в Назрани в отношении должностных лиц МВД Ингушетии было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Коррумпированность правоохранительных органов, по мнению главы Министерства внутренних дел, также помешала предотвратить теракт. Машина с бомбой свободно перемещалась по республике, несмотря на то, что сотрудники правоохранительных органов знали о готовящемся взрыве. Выступая на заседании по повышению уровня безопасности на Северном Кавказе, Нургалиев заявил, что дает месяц на искоренение коррупции в правоохранительных органах. Лидер профсоюза милиционеров Михаил Пашкин уверен, что за месяц практически ничего не изменилось.
Только усилилось давление с требованием показатели давать, как по старинке. Служба управления собственной безопасности начала более активно работать по рядовым сотрудникам, скажем так. А вот кардинальных изменений, то есть должны быть структурные, системные изменения произойти в МВД, для того, чтобы хоть немножко искоренить, скажем так, коррупцию. Этого не произошло. Всякие такие небольшие нормативные акты принимаются министерством, оторванные от жизни и не подкрепленные соответствующими организационными решениями. Все в основном идет на словах. Тот же кодекс профессиональной этики, он, правда, был до этого принят. Положение о порядке проведения там боевой служебной подготовки. Вещи, в принципе, сами по себе хорошие, но коррупции очень мало имеющие отношение.
С лидером профсоюза милиционеров Михаилом Пашкиным согласен и криминальный репортер «Новой газеты» Сергей Канев.
Ну, насколько я знаю, что наш министр пожалел, что сказал эти слова. Да, он, видимо, не так все это сформулировал. Тем не менее, все настолько прогнило и настолько все коррумпировано в системе МВД. Здесь срок надо давать, ну, лет 20, чтобы хотя бы привести все в божеский вид. Хотя бы у нас милиционеры не так брали деньги. Сколько у меня есть знакомых милиционеров, они в открытую говорят, мы пришли в МВД зарабатывать деньги. Если я не буду зарабатывать, меня просто вышибают со службы. Практически у всех есть такса от рядового гаишника, от рядового постового до генерала. Есть такса, сколько он должен заработать в месяц и передать наверх. Вот такая у нас система МВД.
По мнению профсоюзного лидера Михаила Пашкина, справиться с коррупцией в правоохранительных органах невозможно.
Нету реальной политической воли не только руководства МВД, но и выше, не Госдумы. На словах все говорят, что боремся с коррупцией, а реальных мер никто не предпринимает. Ну, о чем это говорит? Не хотят.
Криминальный репортер «Новой газеты» Сергей Канев настроен на этот счет более оптимистично. Он уверен, что коррупцию в правоохранительных органах можно искоренить.
Ну, конечно, я верю. Иначе-то зачем мы занимаемся этой журналистикой, подставляемся под эти милицейские путы там, и дубинки, да? Конечно, верю. Но это нужно время, нужна другая атмосфера в стране, да? Нужно, наконец-то, убедить наших граждан, что они граждане, а не быдло советское по-прежнему, что милиция существует на наши деньги, на наши налоги, и мы должны ее контролировать.
Сергей, а какие меры, как вы думаете, нужно принять, чтобы все-таки искоренить коррупцию?
Это, во-первых, свобода СМИ, свобода выборов, конкуренция политических партий, в том числе прозрачные экономические законы. Да, чтобы у милиционеров не было лазейки, где они могли крышевать бизнесменов, зная, что они, эти бизнесмены, работают по черному налу. У них есть возможность. Они считают, что вот ты воруешь бизнесмена, и я тебе могу за это тебе прессовать и у тебя забирать часть прибыли. Я думаю, жесткие меры еще должны быть в системе МВД. То есть, если ты попался на взятки, да, на поборах, на взятки ты попался, милиционер, ты должен знать, что дальше тебе путь закрыт. У тебя не будет ни хорошей пенсии, ни дома, ни квартиры, и ты будешь не рукопожат. Должности в милиции, очень многие должности покупные, особенно у БЭП, начальнику ОВД, есть суммы фигурируют, допустим, цена должности начальнику ОВД 150-200 тысяч долларов. Поэтому ему ничего не грозит. Он купил эту должность, пока он не отобьет бабки для своих друзей, его никто не снимет с этой должности.
Это было мнение журналиста «Новой газеты» Сергея Канева. Сегодня истекает срок, к которому милиция должна была победить коррупцию. Этот срок месяц назад установил глава МВД России Рашид Нургалиев. Он обещал принять жесткие меры, если ситуация не изменится. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 18.30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева заявляют, что на втором процессе по делу бывших руководителей ЮКОСа прокуратура не представила суду реальных доказательств обвинения. Видные европейские общественные деятели предостерегают от создания новой Берлинской стены в связи с ситуацией вокруг Абхазии и Южной Осетии. Среди подписавших обращение, опубликованное в 4 центральных крупнейших европейских газетах, бывший президент Чехии Вацлав Гавел, депутат Европарламента Даниэль Кон-Бенедит и французские философы Андре Глюксман и Бернар-Анри Леви. Они призвали правительство 27 стран ЕС определить стратегию помощи Грузии для мирного восстановления ее территориальной целостности. Письмо опубликовано в «Гардиан», «Монт», «Вельт» и итальянской «Карьере де ла Сера». В столице Гондураса Тегусигальпе правительственные войска окружили посольство Бразилии, где находится свергнутый президент Гондураса Мануэль Селая. Военные разогнали собравшихся у посольства сторонников Селаи, который вчера тайно вернулся в страну. Глава временного правительства Гондураса Роберто Мичелетти потребовал от Бразилии выдать Селаю для суда над ним. В окрестностях Тегерана сегодня потерпел крушение иранский военно-транспортный самолет, участвовавший в армейском параде. Погибли 7 человек. Министр обороны России Анатолий Сердюков назначил служебное разбирательство в связи с публикациями в СМИ, касающимися командующего воздушно-десантными войсками Владимира Шаманова. Накануне появились сообщения, что Шаманов направил спецназ ВДВ на принадлежавший его зятю завод, где проводилось следствие. Борису Березовскому предъявлено еще одно заочное обвинение в рамках уголовного дела о хищении кредита банка СБС «Агро». В городе Рубцовск прошел митинг протеста против простоя градообразующего предприятия «Алтайский трактор», безработицы и роста тарифов ЖКХ, в котором участвовали около 1000 человек. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна новость. Сегодня в администрацию президента России были переданы 36 тысяч подписей жителей Нижегородской области и Муромского района Владимирской области, выступающих против строительства Нижегородской АЭС. Люди опасаются, что атомная станция нанесет ущерб их здоровью и состоянию окружающей среды, рассказывает Любовь Чижова.
Проект строительства Нижегородской АЭС пока на стадии рассмотрения. Предполагается, что станцию начнут возводить через 2 года, а закончат к 2020-му. Депутат городского совета народных депутатов Мурома Василий Вахляев говорит, что большинство населения против новой атомной станции.
95% жителей против строительства. Создалась инициативная группа в округе Муром, которые стали собирать подписи. Вот мы заявили 20 тысяч подписей, но буквально за неделю. Сейчас 34 тысячи подписей – это жители города Муром и порядка 2500 жителей Нижегородской области.
В начале сентября в городе Навашино Нижегородской области состоялись общественные слушания по материалам оценки воздействия АЭС на окружающую среду. Сопредседатель экологической организации «Экозащита» Владимир Сливяк так и не смог на них попасть. На подступах к зданию, где проводились открытые слушания, его задержали милиционеры. Он предлагает провести новые слушания и сделать их по-настоящему открытыми.
Вызывает очень много вопросов обращения с работающим ядерным топливом, то есть самым опасным видом ядерных отходов, которые образуются на атомной станции. В авосе написано, что отработавшее топливо будет отправлено на завод по регенерации. Дело в том, что в настоящий момент в Российской Федерации отсутствует завод по регенерации для такого типа реактора. Более того, нет никаких государственных документов, в которых было бы обозначено, что такой завод когда-то будет построен.
Директор департамента по работе с региональными и общественными организациями Росатома Игорь Конышев в эфире «Радио Свобода» рассказал, что российские АЭС безопасны для здоровья человека и окружающей среды.
Работающая атомная станция повышает общий вклад, баланс ионизирующего излучения на территории в цифру 0,01%. Повышение уровня радиации вокруг атомной станции происходит на 0,01% в год. Ничего другого. 1 миллизиверт в год – это норма для гражданского населения. Для того, чтобы получить этот миллизиверт от действующей атомной станции, нужно рядом с ней пробыть 100 лет.
С мнением представителей атомной отрасли о ее безопасности не согласен доктор биологических наук, член-корреспондент Российской академии наук профессор Алексей Яблоков. Он уточняет, что в России действительно не велось официальных наблюдений, как АЭС влияет на здоровье людей. Но зато такие наблюдения велись за рубежом.
Очень точная статистика по германским атомным станциям. Увеличена смертность, увеличены младенческие раки. Есть по американским атомным станциям целая монография, где показано, вокруг каждой атомной станции, которая долго работала, видно увеличение раков груди, увеличение младенческих. Смертность, тревога обоснована.
Говорил профессор Алексей Яблоков. Сейчас в России 10 действующих АЭС. К 2020 году по планам Росатома их число может вырасти до 14. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Не только о политике». Известная в Америке писательница Дафна Меркин опубликовала в британской еженедельной газете Observer многостраничное эссе о том, как в течение 40 лет она борется с депрессией, приступами отчаяния и желанием покончить с собой. Подробнее об этой публикации мой коллега Игорь Померанцев.
Дафна Меркин – автор критических статей, эссе, художественной прозы. Она могла бы придумать роман и приписать персонажам свои болезни и страдания. Но писательница выбрала другой жанр. Историю болезни, собственной болезни, хронической депрессии, которой она страдает с 4 лет. Даже среди близких, в солнечную погоду, она чувствует себя запертой в камере или в темнице. Депрессия для нее осязаема, что-то вроде вязкого черного теста или холодной грязи, Ей кажется, что недуг пришел к ней еще в утробе матери, где она была завернута в кусачую дерюгу, а не в мягкое розовое одеяльце. В 10 лет Дафну Меркин надолго положили в больницу, потому что она не могла унять слез. Депрессия нашептывала ей на ухо: «Сдавайся, ляг в койку и не вставай, ничего не поделаешь, надеяться не на что». «Депрессия — это тоска», — пишет Дафна Меркин, «которая струится по телу, как кровь». Об этой тоске не принято говорить вслух. Подобная тема разрушает разговор. Единственный собеседник больного — врач, которому платят большие деньги за готовность слушать. «Вот уже 40 лет я слоняюсь по консультациям и кабинетам», — признается писательница, «чтобы снова и снова говорить о своей тяге к смерти. И все это время я чувствую себя бесполезной, нет, скорее никчемной». Самое мрачное время суток для страдающего депрессией – утро. Больной старается встать как можно позже, лучше после обеда. Поэт Роберт Лоуэлл называл такое состояние «светом встречного поезда в конце туннеля». Но при этом писательница не теряет остроты зрения. Краем глаза она фиксирует, как в приемном покое очередной клиники санитар проверяет, нет ли в сумке больных бритв, ножниц, зеркал. Мобильный телефон – тоже под запретом, поскольку его можно использовать в качестве видеокамеры. В разговоре с врачом писательница, написавшая дюжину книг, то и дело теряет дар речи, плачет, как глухонемая. Ее слезы переводит на человеческий язык родная сестра. «Нет, Дафна не хочет лечиться электрошоком. Вы должны с уважением отнестись к желанию больной». Дафна Меркин написала прозу о душе, псюхе, о потемках души, ее сумерках, мерцании, сполохах. Это талантливая проза, но не только. Эта проза лечит и душу автора, и мятущиеся души читателей.
Комментарий моего коллеги Игоря Померанцева.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди у нас рубрика «Политика онлайн», которую подготовил Андрей Шароградский.
Обострение звездной болезни общества, спровоцированное скандалом в семействе Аллы Пугачевой, в очередной раз показало, что к порокам свободы мы куда более восприимчивы, чем к ее добродетелям, пишет Владимир Цибульский на сайте Газета.ру.
Некие счетчики подсчитали, что в разгар дележа сына Русланом Байсаровым и дочкой Аллы Пугачевой упоминание этих персонажей в прессе составило конкуренцию Медведеву и Путину. Звездный скандал. Ничего не попишешь. Таких долго ждут и сильно любят. На самом деле, если бы счетчик стоял не в информагентстве, а на кухнях, в метро и на работах соотечественников, словам Арбакайте, Пугачева, Байсаров было бы тесно, а упоминанием Путина с Медведевым просторно. Их дела и слова в суе обывателям не упоминаются. Другое дело бабушка Пугачева, она же наша, кровная, почти член семьи, а у нее внука умыкнул чечен. Грозненский суд. Какой там суд? Там один Кадыров. И что теперь? Путин умоется и за нашу Пугачиху не вступится. А вообще Арбакайте сама виновата. Думать надо, от кого рожаешь и так далее.
Природа звездного психоза, кажется, из тех же основных инстинктов, что заставляют вполне нормальных и полноценных, неозабоченных граждан посещать сотнями тысяч порносайты или смотреть интервью с каким-нибудь гиперподонком, очередным маньяком или педофилом. Подобные же чувства, доминирующие над прочими, включая гражданские и патриотические, вызвал запущенный слушок о связи Путина с Кабаевой, отмечает Владимир Цибульский.
От чего-то из того немногого, что в этой нашей новой жизни мы мгновенно перехватили, вобрали в себя, культивировали и вырастили самыми пышными и грязными цветами, цветет именно это – страсть к подглядыванию, рассматриванию скабрёзных картинок и семейных сцен за кулисами. И может показаться, что неоткуда было этому опыту у нас особенно расти, или что нам это навязывают, чтобы отвлечь от реальности, от зарплаты, улетающей за неделю. И покажется не без основания, потому что под шумок арбакайтовского скандала не заметили, как было куплено у Чавеса за 2,5 миллиарда долларов признание Абхазии соседей и опубликован доклад Немцова, доказывающий, что примерно на такую же сумму за время правления обогатился московский мэр.
Грязь в звездном белье очищает не праздно любопытствующих от чувства стыда за собственную нечистоплотность. Эффект, известный у хиромантов и профессиональных врачевателей душ, как перенос.
Открытие собственных пороков в жизни знаменитых избавляет от ответственности перед собой, в большом и малом. В перемывании костей тех, кого сами сделали великими, забываешь о замордованных тобой собственных домочадцах. По той же схеме негодование по поводу вторжения соседей для разборок с непокорными на земле, которую они считают своей, помогает забыть о перебитых при наведении конституционного порядка у себя в стране десятках тысячах террористов из мирного населения. Разумеется, никакие мы тут не первооткрыватели. И ничего национального в этом исключительно природном пороке любопытства и желании избавиться от разборок с собственной частной жизнью за счет копания в чужой нет.
Это были выдержки из комментария под заголовком «Звездный психоз и ковыряние в носу», который публикует сайт «Газета.ру». Автор комментария Владимир Цибуль. А в заключении темы мой коллега Олег Кусов, освещавший конфликт вокруг внука Аллы Пугачевой.
Недавно я посетил североосетинский город Беслан, на въезде в который со стороны аэропорта людей вот уже 5 лет встречает мемориальное кладбище. На нем похоронены более 300 жертв трагедии в первой школе, из них почти 180 детей. Несколько сот подростков, юношей и девушек, выживших в аду теракта, нуждаются в постоянном лечении. Их родителям и близким тоже необходима врачебная помощь, но еще больше им требуется внимание со стороны властей, хотя бы в форме справедливого расследования теракта. Беслан до сих пор создает впечатление города, погруженного в тягостное раздумье. Его жители все больше убеждаются в том, что власть их 5 лет назад предала, а ныне забыла. Более того, делают все, чтобы забыли все остальные». Об этой проблеме я подготовил несколько журналистских материалов, писал и в блоге. С удовлетворением отмечу, что откликов от читателей и слушателей на эти материалы поступило немало. И в них было более сострадания, желание оказать посильную помощь бесланцам. Да, много было комментариев, но все же, увы, во много раз меньше, чем пришло на запись в блоге о скандале с звездным семейством. Далек от осуждения тех, кто искренне сопереживает родителям, словно разрывающим своего сына. Но мне кажется, что есть все-таки в нашем обществе проблемы серьезнее, чем выяснение отношений между двумя известными, но уже бывшими супругами. Это их личная проблема. А значит, никто ее, кроме них, решить не в силах. Нездоровое желание подсматривать за чужой семьей в замочную скважину уже привело к тому, что общественное мнение навязывает определенный стиль поведения чиновникам. Я так и не услышал заявления о проблемах бесланских детей, назначенного в день годовщины трагедии, уполномоченного по правам ребенка. Но о препирательствах в звездной семье чиновник уже высказался по телевидению. Может быть, не только его за это надо винить? Чиновники озабочены, как правило, теми проблемами, о которых говорит общественность. В этом смысле общество в какой-то степени управляет чиновниками. Или не управляет, если озадачивается отстраненными и несущественными вопросами. Вот чем опасно наше излишнее внимание к частностям и безразличие к фундаментальным проблемам страны.
Рубрику «Политика онлайн» сегодня подготовил Андрей Шароградский.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева заявляют, что на втором процессе по делу бывших руководителей ЮКОСа прокуратура не представила суду реальных доказательств обвинения. Видные европейские общественные деятели предостерегают от создания новой Берлинской стены в связи с ситуацией вокруг Абхазии и Южной Осетии. Среди подписавших обращения, опубликованных в 4 европейских газетах, Вацлав Гавел, депутат Европарламента Даниэль Кон-Бенедит и французские философы Андре Глюксман и Бернар-Анри Леви. В столице Гондураса, Тегусигальпе, правительственные войска окружили посольство Бразилии, где находится свергнутый президент Гондураса Мануэль Селая, который вчера тайно вернулся в страну. В окрестностях Тегерана сегодня потерпел крушение иранский военный самолет, участвовавший в армейском параде. Погибли 7 человек. Министр обороны России Анатолий Сердюков назначил служебное разбирательство в связи с публикациями в СМИ, касающимися командующего воздушно-десантными войсками Владимира Шаманова. Накануне появились сообщения, что Шаманов направил спецназ ВДВ на принадлежавший его зятю завод, где проводилось следствие.
сегодня» на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Статьи, которую публикуют от имени Дмитрия Медведева, сначала читает Путин, считает Григорий Явлинский.
Комментарии экспертов.
Премия ТЭФИ, что за кадром.
В блогах «Свободы».
Мишель Обама сходила на рынок.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и с экономической панорамой вас сегодня знакомит Иван Трефилов.
Курс американской валюты в ходе торгов во вторник снижался ниже 30 рублей 20 копеек, минимального значения с середины января текущего года. При этом только с начала сентября российский рубль укрепился к доллару более чем на 5%. Последнее событие на внутреннем валютном рынке, по мнению экспертов, связано в первую очередь с возобновившимся ростом цен на нефть, а также с дальнейшим ослаблением американской валюты по отношению к основным своим конкурентам. Говорит заместитель начальника аналитического департамента управляющей компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
На данный момент одной из причин ослабления доллара, по-видимому, является все та же, в общем-то, причина того, что доллары и долларовые активы в некотором роде были тихой гаванью, и по мере улучшения ситуации на рынке инвесторы от них постепенно избавляются. Но, видимо, появляется другой момент, учитывая низкие американские ставки, ставки в Америке. Доллар сейчас может выступать очень удачным инструментом для осуществления операции carry trade, то, чем раньше была иена, теперь, в общем-то, гораздо интереснее сделать в долларе и, например, осуществлять такие операции. Это тоже будет негативно сказываться на курсе американской валюты, поскольку придется занимать в долларах, потом тут же их продавать, что будет создавать негативное давление на валюту для того, чтобы впоследствии приобрести ту валюту активов, которые вы хотите размещать.
Схожее мнение и у начальника аналитического отдела фондового центра «Инфина» Александра Иванищева.
Я думаю, нет нужды говорить о том, что динамика курса рубля сейчас в значительной степени зависит от наполнения нашего бюджета, и, значит, и от динамики цен на нефть и газ. Растут цены на энергоносители, соответственно, рубль укрепляется и наоборот. Ну а в последнее время все большее влияние на формирование валютных курсов приобретает также нестабильность американского доллара. Основная причина слабости доллара – это поиск инвесторами альтернативы нестабильному доллару. Выигрыши, соответственно, от этого оказываются рынки акций, растут сырьевые рынки, драгоценные металлы и, главное, дорожает нефть. Заодно выигрывают все сырьевые валюты – рубль, бразильский реал, австралийский доллар и так далее.
Существуют ли сегодня какие-либо макроэкономические предпосылки для усиления позиции американской валюты в среднесрочной перспективе? Аналитик Арбат Капитала Алексей Павлов на такой вопрос готов ответить утвердительно. Однако он не уверен, что эти ожидания сильно помогут доллару в нынешних условиях.
На мой взгляд, основная макроэкономическая предпосылка к тому, что доллар усилит свои позиции, это то, что американская экономика, по-видимому, быстрее всех остальных, ну, во всяком случае, развитых экономик, восстанавливается после вот этого вот обвала прошлогоднего. Соответственно, наиболее опережающий рост, с другой стороны, должен привлекать в том числе инвестиции в американскую экономику. Однако, какой фактор здесь окажется более сильным, сейчас сказать довольно сложно.
Таким образом, как считает Александр Иванищев из фондового центра «Инфина», дальнейшая динамика курса российского рубля на внутреннем валютном рынке по-прежнему во многом будет зависеть от соотношения доллар-евро на международных торгах, а также от мировых цен на нефть.
Полагаю, что в ближайшее время ситуация вряд ли кардинально изменится. Все зависит от того, как поведут себя доллар и, соответственно, нефтяные цены. Если доллар опустится по отношению к евро ниже уровня 1,46,5, и, соответственно, если наша нефть превысит уровень 74-75 долларов за баррель, то тогда, очевидно, открывается дорога к укреплению рубля в район 29-29,5 рублей за 1 доллар.
Однако пока непонятно, допустят ли власти России столь значительного укрепления национальной валюты. Во-первых, это станет ударом по российским экспортерам, а во-вторых, сильный рубль, несомненно, обернется потерями и для федерального бюджета. Но, как замечает Александр Иванищев, в этом процессе есть и положительные моменты.
Есть палка двух концов. С одной стороны, это могут быть потери для бюджета, но с другой стороны, корпоративные заемщики, которые должны будут отдавать свои валютные долги по более низкому курсу доллара, соответственно, они выиграют, они могут рассчитаться с этими долгами, с меньшими потерями для себя.
В свою очередь, заместитель начальника аналитического департамента управляющей компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов напоминает, что российские власти уже неоднократно обещали не допустить слишком сильного укрепления рубля. Более того, по его словам, в оставшиеся до конца года месяцы дополнительную поддержку доллару в России может оказать и бюджетная политика правительства.
Я думаю, что в крайнем случае власти пойдут на какие-то решительные меры, поскольку, если мы вспомним, буквально на прошлой неделе наш премьер-министр господин Путин заявил о том, что власти не должны допускать допускать чрезмерно быстрое укрепление национальной валюты, поскольку это будет мешать восстановлению бизнеса. Если мы вспомним, еще летом глава ЦБ господин Игнатьев говорил о том, что уровень в 30 рублей за доллар – это тот рубеж, после которого ЦБ начнет всерьез задумываться и изучать возможности для выхода на рынок, но уже для того, чтобы поддерживать не российскую валюту, как это было зимой, а американскую, чтобы опять-таки препятствовать чрезмерному укреплению рубля. И опять-таки, если мы говорим о конце года, действительно неравномерность расходов раз, бюджетный дефицит, который будет финансироваться за счет средств национальных суверенных фондов, он, этот механизм будет подразумевать то, что на рынке должна появиться избыточная рублевая ликвидность, что в совокупности с тем, что сейчас наши финансовые власти снижают ставку рефинансирования и, в общем-то, все там банковские ставки, которые по факту сейчас к ней привязаны, вот это как бы говорит в пользу фундаментальной слабости рубля. Но вопрос в том, хватит ли этих фундаментальных факторов для того, чтобы рубль начал слабеть, поскольку, в общем-то, основной здесь момент, например, это цена на нефть. Если цена на нефть резко начнет расти, то не факт, что избыточной ликвидности и низких ставок будет достаточно для того, чтобы рубль хотя бы сдержался на месте и не продолжил укрепляться. Думаю, что если ситуация здесь как-то очень резко пойдет в пользу рублевого укрепления, не исключено, что Центробанк вернется на валютный рынок.
Курс доллара, установленный Центральным банком России на завтра, 30 рублей 24 копейки, на 13 копеек ниже, чем сегодня. Евро же на среду, наоборот, подорожал на 3 копейки до 44 рублей 56 копеек.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы», как всегда, завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. Уже несколько лет подряд, в начале осени, жители Варшавы имеют возможность знакомиться со всем разнообразием мировой музыкальной культуры. Не той, которую навязывают всем транснациональные концерны шоу-бизнеса, а прежде всего с оригинальной некоммерческой музыкой. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Варшава – это город насколько разнообразный в смысле разных музыкальных культур? Недавно на такой вопрос одного моего заграничного приятеля я как-то и не нашелся, что сразу ответить. Конечно, различных концертов в городе, как мне кажется, из года в год все больше. Мировые знаменитости в польской столице – это все же довольно частые гости. Только в последние недели выступили или еще выступят Мадонна, Жан-Мишель Жар, Аха, Крис де Бург, Уда, Мэйси Грей. Музыка на любой вкус. На улице, пожалуйста, варшавский городской фольклор. Группа музыкантов с гитарой, банджо, аккордеоном, одетой по моде 20-30-х годов прошлого века.
А ты ж мульки торгуешь за чише, тут железный же с вами, куда и купить здесь брали, не бегут и чисто не на глаз.
Или латиноамериканские индейцы в пестрых костюмах с огромными перьями, играющие что-то наверняка не очень характерное для музыкальной традиции их предков. Но все это, говорят организаторы фестиваля «Перекресток культур», продукты массовой поп-культуры, музыка, за которой стоят огромные звукозаписывающие корпорации, цель которых прежде всего получить доход. А многие люди ведь хотят услышать музыку более оригинальную, нестандартную.
Музыки, корени, артисти.
В этом году к нам приехали выдающиеся музыканты, которые в своем творчестве обратились к истокам музыки и играют ее на наивысшем уровне. Это музыканты из Сенегала, Буркина-Фасо, Марокко, Бразилии, Кубы, Испании, Португалии, Польши и других стран. Наиболее ценным мы считаем то, что исполнители, играющие в стилях столь нам непривычных, попробуют играть вместе с польскими музыкантами.
Спотыкающиеся с польскими музыками.
Говорит художественный директор фестиваля Анджей Матусяк. Список участников фестиваля впечатляет тем, что, как говорят организаторы, имена в нем представлены – это люди в своих странах и в своем музыкальном стиле, имеющие право называться звездами. Конечно, проведя мини-опрос среди коллег, я убедился, что никто из них, конечно же, включая и меня, никого из этих музыкантов не знает. Лишь один коллега, человек в возрасте, авторитетно заявил, что слышал имя одного из тех скрипачей, кто будет солировать на концерте в филармонии.
Ну и первый день фестиваля.
Первый день в программе есть концерт на малой сцене филармонии. Концерт очень интересного проекта, в котором музыканты собрались специально для этого фестиваля. Это аутентичная латиноамериканская музыка, а солировать будет известный мне португальский скрипач.
Скрипач.
Девиз фестиваля «Перекресток культур» — слова известного польского репортера, путешественника и писателя Ришарда Капустинского. «Другие народы и культуры — это зеркала, в которых отражается наша культура и мы сами». Кстати, интересно, что в Польше очень популярно сотрудничество своих музыкантов с заграничными. В конце 90-х альбом одной из наиболее популярных польских певиц Кая, записанный совместно с известным сербским композитором Гораном Бреговичем, стал мегахитом.
Kiedyś byłam różą dla twojego serca. Kiedyś byłam różą twoją.
В прошлом году горцы с крайнего юга Польши и статр, народ с уникальной культурой, отличающейся от классической польской, в том числе и в области музыкальных традиций, участвовали в совместном проекте с ямайскими музыкантами, записав диск «Песни славы», который также не прошел незамеченным.
Uczę się we braci, są te siłą. Trzeba bronić natury, strasić i tak się zbocowe.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока», подготовленный сегодня корреспондентом «Радио Свобода» в Варшаве Алексеем Диковицким, завершил этот час программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Андрей же вместе со мной в студии. Добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Сегодня так складывается программа, что сразу две ее темы посвящены проблемам отношений власти и гражданского общества в России. Сегодня правительство Петербурга одобрило проектирование общественно-делового комплекса «Ахта-центр». И сегодня же стало известно о том, что десятки тысяч россиян выступают против строительства Нижегородской атомной электростанции. Прислушается ли власть к мнению граждан в Нижнем Новгороде, если она не прислушалась к такому мнению в Петербурге, где выступали против строительства «Газпромовской высотки». Кроме этого, поговорим о важных международных проблемах. Сегодня Барак Обама проводит встречу с израильскими и палестинскими лидерами. Почему никто не рассчитывает на быстрый успех переговоров о ближневосточном урегулировании? Вот таковы главные темы программы.
Андрей, спасибо. Я еще напомню, что сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». В петербургской студии «Свободы» у нас декан факультета журналистики СППГУ Марина Шишкина. Тема беседы: почему студенты Санкт-Петербургского госуниверситета требуют от президента отставки своего ректора Николая Кропачева. А три последних часа с вами был Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».